симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Сегодня уже в новом году поговорим об основных аспектах нашего здоровья. Поговорим о профилактике различных заболеваний вместе с врачом-остеопатом, краниопастурологом и акушером-гинекологом Владимиром Животовым, который пришел к нам сюда уже здесь рядышком в новом году. Отдохнуть, не отдохнуть, нет, в студии он будет отвечать на вопросы. Рассказать о том, как сохранить самое главное, что у нас есть, здоровье. Сначала самого.
Расскажем.
Обязательно, Владимир. Вот, знаете, давайте с самых частых вопросов, которые вот приходили на эфиры, на наши эфиры, да, мы начнем. Вопросов слушателей, потому что медицинский форум – это такой вопрос обсуждения. СМС-сообщения, Телеграм приходят вопросы, и вот они такие. Начнем с такого, зимних видов спорта. Все-таки зима ожидается. Сказали, что скоро будет много снега, но, тем не менее, катков предостаточно. У нас, отдыхают сейчас каникулы хорошие. Дети с родителем, родители с детьми ходят на батуты, на разные развлечения. В общем, предостаточно видов спорта как и зимних, которых можно воспользоваться природой, так и в каких-нибудь торговых центрах, просто развлекательных каких-то торговых центрах отдохнуть. Что наиболее безопасно, как вообще к этому подготовиться и как реагировать, если вдруг что-то произошло?
Наиболее безопасно, наверное, из зимних видов спорта – это ходьба в снегоступах.
Так, хорошо, а снегоступ...
По лесу.
По лесу. Но если нет снега, и снегоступы пока сейчас недоступны.
Ну, в общем, зимние виды спорта связаны все-таки со скольжением, с большой скоростью. Лыжи беговые, ну, не так, горные лыжи, сноуборд, коньки, санки, ватрушки и тому подобное. Да, в общем, разгоняешься, а что с этим делать, не все знают дальше.
Да,
поэтому количество проблем, ну, достаточно большим может быть.
Ну, травмпункт работает круглосуточно, праздники.
Я никогда не против того, что человек должен заниматься тем, что он любит, тем, что ему нравится. Другой вопрос, что нужно сделать так, чтобы количество негативных следствий было сведено к минимуму. Я сам и на коньках катаюсь, и на сноуборде, и на беговых лыжах, и сам все это очень люблю. Но в то же время я и как сам, ну, спортсмен-любитель, и как врач-остеопат вижу и понимаю, сколько может быть проблем, если не соблюсти правила безопасности и не поберечь себя. Значит, ну, начнем со сноуборда, популярный вид спорта. Все-таки, да, золотая медаль на Олимпиаде. Еще более сделала популярным сноуборд. Вот. Но типичная травма для сноубордиста – это травма копчика и крестца. Особенно для начинающих. Две ноги у тебя пристегнуты, когда ты летишь на попу, ты сделать ничего не можешь, просто валишься и все. Вот. То есть у сноубордистов хвост отбитый у всех. Соответственно, это разворот крестца, разворот тазовых костей. Эта проблема уходит выше на поясничные позвонки, боли в пояснице, потом возрастает нагрузка и на колени, ну и со временем это все очень четко проявляется. Плюс к этому копчиковые травмы вызывают опущение внутренних органов. И как это связано? Очень просто. Человек летит, он падает на попу, позвоночник останавливается, а кишечник по инерции продолжает лететь вниз. И сдергивается со своего места, связки, которые его подвешивают, сильно растягиваются. Ну и со всеми вытекающими последствиями.
Какими вытекающими последствиями?
Иногда они в самом деле вытекают.
Ой-ой-ой.
Вот. Но... Первое, ну, это косметический такой момент, когда, ну, у человека торчит живот. Человек может быть худощавый, но вот над лоном, над лобком такая подушечка, маленький аквариум, и никакими закачиваниями это не убирается, потому что проблема не в мышцах, а проблема в опущенных органах. Это то, что визуально видно. Ну, а опущение всего этого комплекса вниз – вызывает ряд следствий, связанных, во-первых, с застоем крови в органах малого таза, потому что кишечник давит, кровь не может нормально циркулировать. Кишечник давит, и сосуды, по которым кровь оттекает от ног, от малого таза, зажимаются, переполняются кровью. Отсюда отеки ног, варикозное расширение вен ног, геморрой, отсюда обильные месячные, потому что матка переполнена кровью, болезненные месячные отсюда же, ну и вплоть до бесплодия у женщин, потому что матка элементарно не способна нормально воспринять яйцеклетку и развиваться. Вот. Ну и дальнейшая проблема беременности, там привычные выкидыши, угроза прерывания беременности и смекоцервикальная недостаточность. У мужчин это хронический простатит, потому что простата застойная, переполненная кровью. Это аденома, ну и с последующими неприятными там вещами. У женщин это фоновые процессы половых органов, миома, эндометриоз, кисты яичников, внематочная беременность. Вот. И это все, конечно, давит и на мочевой пузырь, поэтому частые позывы на мочеиспускание, частое обострение цистита, ну и опущение половых органов, неудержание мочи, ну, когда вот капелька может появляться там при смехе, при кашле, при вставании. В общем...
Слушайте, я не думала, что
копчиком... В общем, копчиком... кататься на сноуборде нужно аккуратно.
Но я думаю, сейчас вот спортсмены послушали, или кто только планирует стать спортсменом как раз, и задумываются, стоит ли вообще этим видом спорта заниматься.
Нет, еще раз говорю о том, что, конечно, то, что тебе нравится делать нужно обязательно, но нужно делать с оглядкой. Как говорила моя бабушка, в каждом человеке должен жить инженер по технике безопасности. Угу. Какая здесь безопасность? Мы одеваем защиту. Одеваем такие специальные шортики, сзади там пластиковая лодочка, которая прикрывает эту часть. Конечно, полностью она не снимет удар, но, по крайней мере, следствие будет не таким грубым. Вот. Далее техника безопасности, естественно, не пожалеть денег, потратить их на тренера, потому что потом будет гораздо дороже тратить на восстановление и научиться кататься безопасно. Но даже в том случае, если вы оденете эту лодочку, если вы будете тренироваться с тренером и постепенно осваивать навыки катания, все равно травмы неизбежны. И тогда вывод какой? В течение ближайших 10 дней после травмы, а это идеальный вариант, обратиться за помощью к остеопату, потому что до 10 дней травма еще не встроилась в тело и позвоночник не ушел в разворот. Вот это хороший вариант. И катайтесь на здоровье сколько угодно, свежий воздух, физическая нагрузка и так далее. Но тут есть еще один момент, который не связан даже с травмами ни с какими. Сноуборд и горные лыжи – это колоссальная нагрузка. Ноги нагружаются очень сильно. Плюс высота 2-3 тысячи, 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Но это экстремальные условия для организма. У нас как получается? Мы живем в основном все-таки на равнине.
Да.
Привыкли там к своим условиям. И вот там раз в году, две недели, там полторы, мы решаем, что мы супер специалисты, едем на горнолыжный курорт, и с утра до вечера скипас куплен, и надо его выкатать обязательно. С утра до вечера, в общем, там шпарим. И после этих полутора недель нам нужно еще столько же, чтобы полежать в кровати, чтобы в себя прийти. То есть уже сама по себе эта нагрузка, она довольно-таки велика. Поэтому я призываю к тому, чтобы ну, грамотно и бережно относиться к своему телу и не перенапрягать его.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот мы сноуборда коснулись, да, кто поедет сейчас отдыхать, может быть, даже где-то у нас покатаются. Что вы думаете как раз по поводу вот этих самых ватрушек, которые вот с каждым годом, когда мы с травматологами общаемся в эфире, угу. очень много травм у взрослых, угу. у детей. Есть прямо серьезнейшие травмы до реанимации.
Да, конечно.
Потому что там есть какая техника безопасности? Она вообще существует на ватрушках, либо нет? Либо такой вид спорта, держись, и там как повезет.
Ватрушки неуправляемые,
отдых, да.
Поэтому там больше всего травм. Я не знаю. Ну, какая техника безопасности? Смотреть, чтобы склон был не слишком крутой, не слишком длинный, чтобы впереди не было никаких препятствий. Ну, вот,
не было реки или пруда у нас, вот любят так. Вообще тоже так покататься.
Значит, и пару слов про коньки. Ну, копчиковая травма, конечно же, да.
И вот я всегда думала, что копчик ничего страшного. Ну, упал ты. Хотя мне врач предупреждал один раз. Говорит, вы поаккуратнее, пожалуйста, копчиком так падаете.
Ну, копчик, крестец – это очень важная часть в работе краниосакральной системы. Когда приходит пациент на прием, при осмотре я довольно легко могу определить копчиковую травму. При этом я никогда человека не раздеваю и не трогаю там таз и копчик, это не нужно. Я определяю копчиковую травму, ощупывая череп. И здесь ничего удивительного нет, потому что при ударе в копчик разворачивается также крестец. Ну, мы говорим травма копчика. На самом деле копчика и крестца невозможно ударить одно, не ударив другое. Крестец.
Все вместе.
Разворачивается крестец, к крестцу крепится твердая мозговая оболочка. Следующее место фиксации – это основание черепа. Это большое затылочное отверстие. То есть связь есть от низа до верха, от крестца до головы. И если разворачивается крестец, это вызывает натяжение твердой мозговой оболочки, и есть определенный разворот костей черепа, который легко определяется руками. То есть, видите, влияние, оно очень мощное. И суть не в том, что вы где-то ударились, там, и маленький копчик там как-то чуть-чуть пострадал, и все прошло. Суть в том, что вся система сдвинулась. Это ключевая зона краниосакральной системы. Поэтому, конечно, копчик нужно беречь всем обязательно, девушкам еще в плане того, что им нужно будет рожать. И если есть разворот крестца, если крестец блокирован, то, конечно, роды будут протекать сложнее. И шанс на получение родовой травмы у ребенка, ну, значительно выше.
Которых, к сожалению, сейчас очень-очень много.
Которых, к сожалению, очень много, да. И именно поэтому вот у фигуристок при травмах копчика, крестца довольно сильно опускаются внутренние органы, ну, и это, соответственно, проблема боли там в поясничном отделе, в тазобедренных суставах. Ну, и примеры нам известны, да, меняют фигуристы суставы, операции на позвоночнике, то есть все это есть. Вот вам следствия. Но это уже профессионалы, да, у которых просто...
А мы же любители, так?
Огромное количество травм. Ну и любитель тоже может приложиться, а мало не покажется.
Ну, а как обезопасить себя, что ли? Какая техника безопасности? Вот по катушках на коньках с семьей выехали покататься?
То же самое, как и в любом другом виде. Тренер, защита. Если получили травму, то как можно скорее к специалисту. Ну, нюансы коньков, то, что там еще проще получить травму головы, ну, в частности, затылка, да, когда человек, ноги из-под него выпрыгивают, и вот он падает плашмя на спину.
Сотрясение головного мозга. Про которое, кстати...
Сотрясение не обязательно.
Нет?
Можно и без сотрясения получить свои следствия. Вопрос в том, что... У затылочной травмы тоже есть свой определенный паттерн следствий, как и у копчиковой травмы. И об этом тоже можно подробнее рассказать.
Так.
Значит, когда человек ударяется затылком, затылочная кость смещается немножечко кпереди. То есть удар сзади, значит, она смещается вперед.
Так.
И при этом отверстия, которые находятся между затылочной костью и окружающими ее костями, они немножко сужаются. Ну, логично. В частности, между затылочной костью и височными костями есть еремное отверстие. Через это еремное отверстие проходят вены, по которым кровь оттекает от головы. Ну, водопровод там проходит нашего черепа. Там водопровод или канализация, в которую сбрасывается все то, что отработано. Венозная кровь отработанная сбрасывается. И вот это венозное отверстие, еремное отверстие, оно чуть сдавливается, соответственно, сужается вот эта трубочка, по которой идет отток. Там две трубочки, две этих вены. Поэтому кровь в голове начинает застаиваться. Застаивается кровь в голове. Что это значит? Что изменяются условия для работы головного мозга. Венозное полнокровие, застой крови, биохимические реакции немножечко нарушаются. Они идут не так, как должны бы. И мозг теряет способность синтезировать те гормоны, которые нужны для его нормальной жизнедеятельности. Функция мозга в том числе поддержание нашего хорошего, правильного расположения духа, настроения. У многих людей есть склонность к депрессиям, к плохому настроению. И они думают, что с нами что-то не в порядке, ходят к психологам. Это, конечно, дает свой результат. Но, скажем так, результат может быть нестабильный и не столь полный, как могло бы быть. А причина-то не в том, что у человека какие-то психические установки нарушены, а в том, что механика нарушена, нарушена биохимия. И поэтому отчасти вот эти все депрессивные состояния можно смело списывать на механические проблемы черепа.
Угу.
И очень много таких пациентов было, с которыми начинаешь работать, и у них реально улучшается настроение.
Как раз сейчас мигрени у многих очень-очень-очень. Это же тоже влияет, да? Когда как раз вот этот процесс идет. А
да.
Он, кстати,
да.
Вот через какое время происходят все вот эти состояния? Депрессивный и вот после травмы, про которую мы как бы и вроде бы особо и не думали. Стукнулись, упали, ну, вроде все хорошо, голова немножко поружилась или так все ничего. Ну,
вообще это зависит от многих факторов.
Угу.
От исходного фона, была ли исходная родовая травма или нет. Насколько ткани устойчивы к этому повреждающему воздействию, возраст. Ну, много нюансов. Ну, в среднем, может быть, и сразу. Может быть, и через месяц, может, и через год, может быть, и через несколько лет. Следующее следствие – это мигрень и головная боль. Если у тебя болит голова, то 99%, когда ты сильно ударился головой. Очень просто. И это настолько просто, что кажется слишком простым и неправильным. Поэтому люди ищут и находят ген мигрени. То есть вот у тебя генетически должна быть мигрень.
Это я впервые про это слышу, ген мигрени.
Люди ищут и находят какие-то наследственные предрасположенности, непереносимость питательных веществ каких-то, которые обусловливают мигрень. Люди ищут и находят миллион причин, но самое очевидное – болит голова, значит, когда-то сильно ударился головой. И подтверждается это нашей практикой. Не было за всю практику ни одного пациента с мигренями, которому не удалось помочь. Это чисто механическая проблема.
Угу.
И если у тебя постоянно болит голова, конечно, настроение хорошего здесь быть не может.
Ну, конечно.
Что касается затылочной травмы, что еще происходит, когда человек получает травму затылка и кость смещается вперед? Возвращаемся к нашему еремному отверстию. Там еще проходит блуждающий нерв. Блуждающий нерв – очень важный нерв. Он участвует в работе легких, сердца и кишечника. То есть из полости черепа он идет вниз и отдает ветви вот в грудную полость, в брюшную полость. И одно из частых проявлений травм затылка – это запоры, хронические запоры. Когда этот нерв ущемлен, он не дает нормального нервного импульса на кишечник, и человек может сделать все, что угодно, но эти упорные запоры будут продолжаться, продолжаться и продолжаться. Чуть улучшится на диете, чуть улучшится на изменение режима питья, но не будет стабильного результата, и не будет кишечник переваривать пищу так, как положено. До тех пор, пока мы не уберем затылочную травму. И, ну, примеров тому в нашей практике тоже очень много. Такой был забавный у меня случай. На прием мама привела девочку и сама пришла.
Угу.
И у каждой из них были запоры. И у каждой из них была затылочная травма. И вот я, значит, с ними поработал, и там через день-два у них стал стул значительно лучше. Вот такой пример.
Слушайте, как интересно. Все идет от головы, как говорится. Это не только поговорка, но на самом деле по факту так и есть. По поводу зимних видов спорта, в принципе, понятно, нужно очень-очень аккуратным быть.
Но не то, чтобы прямо совсем аккуратным. Я, например, не склонен к большой аккуратности. Уж нравится ты там, все, вперед, поехали, класс, давай, гони. Но с оглядкой. Как сказал мне один инструктор по сноуборду, чем отличается хороший сноубордист от плохого? Ну, берем сразу лыжник, конькобежец, там, фигурист и так далее. Хороший, значит, умный сноубордист сначала думает, потом делает, а глупый сначала делает, а потом думает. Поэтому надо сначала подумать, просчитать риски, и уже потом вперед поехали, погнали.
Ну, а правила техники безопасности для родителей отдельно. Будьте, пожалуйста, внимательны своим детишкам и выбирайте как раз, если вы катаетесь на тех самых ватрушках, санках и прочих каких-то мероприятиях устраиваете, куда-то выезжаете на природу, то, пожалуйста, пологий склон, чтобы никаких там не было препятствий, не дай бог дорогу, чтобы рядом никакая не была.
Да.
Это самое главное. Если что-то произошло, ну, сразу к врачу,
да.
Обращайтесь. Так, по поводу выбора зимней обуви. Вот у нас вроде бы погода такая непонятная еще пока насчет зимы-то, но все-таки, вот что вы рекомендуете? Потому что выбор громадный именно для идеальной стопы, хотя у нас идеальных стоп не так много.
Угу. Ну, поскольку их не так много, мы для них и не будем выбирать.
Угу.
Их, скажем так, 5%.
Всего 5%? Значит, идеальных стоп?
Ну да. Ну, как идеального скелета. 5% людей рождаются без родовой травмы, без сколиоза, поэтому у 5% людей все выстроено правильно. И это касается и стопы, и остальной части опорно-двигательного аппарата. Значит, что касается зимней обуви, ну, тут такой же точно подход, как и летняя обувь. Она должна быть удобной. Она должна быть удобной. Лучше выбирать обувь во второй половине дня, ближе к вечеру, потому что к вечеру ножка у нас немного отекает, она становится чуть больше размером. Если вы выберете утром впритык, то вечером она будет вам мала, будет жать. Далее, когда вы покупаете обувь, вам должно быть удобно в тот момент, когда вы ее одели в первый раз. И рассчитывать на то, что вы ее разносите, и там все изменится, это неправильно. Потому что в любом случае вы будете иметь все негативные следствия неудобной обуви. А их, ну, миллион. Надо, когда мы рассматриваем ту или иную часть тела, смотреть немножко шире. Вот мы думаем, ну, травма копчика, ну, копчиком стукнулись, там все прошло. Не думаем о том, что это влияет на крестец, на таз, на все ноги, на череп, на весь позвоночник. То же самое и стопы. Проблема, если болит стопа, если стопа перенапряжена, это проблема, конечно, не только стопы, потому что это напряжение уходит на икроножную мышцу, на бедро, на спину. От неудобной обуви может болеть шея и голова. Вообще есть такие данные, что англичане ежегодно тратят на лечение следствий ношения неудобной обуви там, 1 000 000 000 фунтов стерлингов.
Ого-го-го-го.
Да, то есть подбирать нужно, конечно, тщательно и не жалеть денег на хорошую обувь. Конечно, идеальный вариант, если в изготовлении используют натуральные материалы. Значит, что касается
ортопедической обуви, а потом каблуки, да.
Ортопедическая обувь. Ну, вы знаете, у японцев вообще нет такого понятия, как ортопедическая обувь. И когда их люди спрашивают, а есть ли у вас такой магазин, они говорят, а что это такое? Ну, и обратите внимание, люди с самой высокой продолжительностью жизни. То есть они, в общем-то, в этом что-то понимают. Понимаете, какой момент? Ортопедическая обувь пытается исправить положение стопы и за счет этого создать стопе более комфортные условия существования. Но нельзя забывать, что стопа является частью тела, частью целого. И мы не можем в кривом целом создать одну прямую часть. И если мы все-таки пытаемся в кривом целом создать одну прямую часть, то в одном-то месте мы выпрямим, а другие места станут еще кривее. То есть мы увеличим напряжение во всей системе, разгрузим стопы, но напряжем всю систему. И поэтому люди часто отмечают после начала ношения специальной обуви, специальных стелек, что стопам стало легче, но появились боли в коленях,
в спине,
в тазу, в пояснице. Так. Поэтому смысла не имеет. И нет ради чего это делать, потому что ортопедическая обувь не исправляет деформацию стоп, не исправляет вальгус у детей, не исправляет косолапость. И сколько примеров того, что родители носили, мы носили год, два, три, дисциплинированно все делали, ничего не изменилось. Скорее наоборот, ношение этих изделий ухудшает ситуацию. Почему? Потому что обычно это довольно жесткая обувь с жесткой фиксацией. И, ну, представьте сами, когда вы носите жесткие ботинки, у которых негнущаяся подошва, нога напрягается еще больше, и ситуация еще сильнее ухудшается. Поэтому не имеет смысла носить ортопедическую обувь ни взрослым, ни детям, ну, за исключением тех случаев, когда у вас есть какие-то врожденные аномалии развития или какие-то серьезные травмы или операции, которые, ну, требуют некого костыля, без которого невозможно ходить. Тогда да. Во всех прочих случаях, которых подавляющее большинство, необходимости в этом нет.
Спасибо. После новостей вернемся и продолжим наше обсуждение.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Это медицинский форум. Продолжаем говорить сегодня. Вот, в принципе, мы говорим не только о здоровье, но сейчас вот коснулись очень конкретно мы выбора обуви с Владимиром Животовым. Владимир, по поводу ортопедической обуви понятно. Честно, очень много для себя нового открыла. Не думала. Я думала, наоборот, ортопедическая обувь – это значит хорошо. Угу. Ты купил эти ботинки и счастлив. Ходишь, у тебя вроде как удобно все, и нога на месте, а тут получается вот оно чего, как говорится. Удивлена. Искренне. Mm-hmm. Это с этим разобрались. Насчет каблука. Идеальный каблук 5 сантиметров для женщин.
Ну, что касается каблука, как для женщин и для мужчин, он должен быть. Высота, ну, от 2 до 5 сантиметров, может быть, так. Там уже смотрите, как вам удобно. Если бы мы с рождения ходили по земле, по песку, по траве, то, конечно, необходимости в каблуке бы не было. Но мы ходим по неестественным, искусственно созданным покрытиям жестким. Поэтому ходить по ним босиком смысла нет. И нужна обувь, к которой мы привыкаем с рождения. Поэтому каблук должен быть. Обувь на плоской подошве не подходит. Обувь на стельках, которые лишены, ну, элементарно небольшого супинатора, не подходит. Обувь, которая не фиксирует ногу и свободно на ней болтается, не подходит. Ну вот всем известные бренды, там я не буду называть.
Ну это типа очень валенки какие-то.
Популярные,
вот эти вот, да?
похожие на валенки, скажем
так. Да. Обувь.
Это не лучший вариант. Это не лучший вариант. Ну, может быть, там вы выйдете там из дома до своей бани, и потом из бани вернетесь обратно. Вот, ну, на небольшие расстояния, конечно, это удобно, да. Но если это регулярная носка, большие расстояния, конечно, это должна быть совсем другая обувь, более, скажем так, которая более четко по стопе лежит, в которой есть стелька, помогающей стопе фиксироваться.
Угу, понятно. Ну, кстати, а вот синдром беспокойных ног. Вот у меня, кстати, такое отмечается, и у многих знакомых моих тоже. Вроде бы и обувь идеально подобрана, все хорошо, но это есть. Почему он такой, ну, почему возникает такой синдром?
Ну, здесь как минимум два момента имеется. Первый момент – это перегрузка ног, связанная с предшествующим сколиозом и травмами копчика. Когда человек выстроен четко по осям и плоскостям, выстроен в пространстве, когда тело стоит вертикально, вес, который приходится на правую часть тела, равен весу, который приходится на левую часть тела, то же самое уравновешены передняя и задняя часть тела, то для поддержания вертикального положения, для движения тратится минимум усилий. Если же вследствие сколиоза, приобретенных травм, тело разбалансировано, то приходится тратить больше усилий для движения и поддержания равновесия. Мышцы перенапрягаются. И обычно это сочетается с копчиковой травмой, потому что копчиковая травма еще больше деформирует таз и увеличивает нагрузку на колени и стопы. И, конечно, на мышцы нижних конечностей, на мышцы ног. Вот, это первый фактор. Но мы же понимаем, что не у каждого человека с копчиковой травмой есть синдром беспокойных ног. Поэтому здесь, конечно, второй фактор имеется. И это эндокринное нарушение. То есть мышцы, в силу того, что есть недостаток витамина D, различных микроэлементов, других витаминов, мышцы не справляются с тем, чтобы вовремя вывести продукты обмена, вовремя освободиться от этого напряжения. И ночью за счет вот этих сокращений они пытаются выгнать эту молочную кислоту. Вот, так что здесь, ну, как минимум с двух сторон нужно двигаться, И обычно пациентам с этим диагнозом удается помочь.
Угу. То есть это эндокринолог в комплексе работы обязательно, да, должна с врачом быть?
Да.
Удивительно, что как вот это связано, я думаю, только...
Ну, надо смотреть всегда немножко шире.
Слушайте, хорошо. Какие вопросы самые частые? И, кстати, вот я читаю вот СМС, такая пришла. Почему хрустит челюсть?
Почему хрустит челюсть?
А, кстати, такое часто бывает.
Да, да,
а
да.
Иногда выпадает еще челюсть, это ужасно. У меня у знакомой так было, причем, знаете, во время эфира. Это кошмар.
Ага.
Почему такое происходит на самом деле? От того, что не хватает кальция в костях? Или что-то где-то чего-то не так?
Да, это второй вариант. Хорошо отлаженный механизм скрипеть не должен. Поэтому, если есть хруст в челюсти, значит, что-то там не на месте. Это называется подвывих челюстного сустава. Он встречается в том случае, если человек получил удар в скуловую область, в нос, в лоб. В том случае, если были какие-то грубые стоматологические манипуляции, какое-то очень мощное удаление зуба, когда вот при движении инструмента растягиваются связки челюсти. И, конечно, здесь в первую очередь это работа остеопата. И работать нужно не с нижней челюстью, работать нужно с основанием черепа, потому что сама по себе нижняя челюсть ничего не решает. Это независимая такая подвеска, которая за счет мягких тканей мышц и связок прикрепляется к основанию черепа.
Угу.
И уж как там в основании выстроено, так нижняя челюсть будет вынуждена развернуться. Прикрепляется она к височным костям. На височных костях находятся суставные впадины. И если височные кости развернуты, то будет смещаться и нижняя челюсть. Конечно, огромную роль в функции челюстного сустава играет прикус. И если есть дефицит зубов, есть дефицит. Точнее, если отсутствуют какие-то зубы,
так,
по-русски говоря,
так,
то в сторону этого отсутствия челюсть будет смещаться, скривляться, сворачиваться. И, конечно же, тут о нормальном прикусе и нормальной работе челюстного сустава речи быть не может. Ну, частенько подвывих челюсти сочетается с нарушением прикуса.
А с аденоидами? Я, знаете, просто, вот, просто мы не так давно общались с Лором,
угу,
на тему как раз аденоидов у детей, что, угу, у детей, у которых как раз хроническая форма аденоидов, аденоидиты, как правильно говорят, угу, да?
Да.
У них как раз нижняя челюсть уходит назад, а верхняя вперед. Это вот, угу, как бы вот образец такого хронического малыша, ребенка, у которого как раз это заболевание есть.
Угу.
Это же тоже тогда получается взаимосвязано?
Ну, мы понимаем, что в пределах черепа, конечно, все взаимосвязано. И какие-то виды травм, которые предрасполагают к уходу челюсти назад, они же и вызывают застой венозной крови, застой жидкости в области нёмной миндалины, слизистой полости носа. Ну, так что тут все достаточно очевидно.
Вот, по поводу прыжков на батуте, кстати, вот мы в первой части про зимние виды спорта говорили, да, угу, травмоопасные, к чему, как, чего приводит, как быть аккуратным. По поводу прыжков на батут, пожалуйста, вообще, ваше мнение, хорошо это или плохо? Ну, как бы, потому что это как бы для нас, да, на специфический вид спорта. Сейчас это очень развито. То есть, возможно, вот с детьми куда идешь? На день рождения, сейчас вот праздники активно, да, куда ты идешь, то, пожалуйста, и там что хочешь, делай. А уж прыжков на батут все дети с ума сходят от этого, и родители с ними прыгают.
Угу.
К чему это может привести, если, ну, человек, во-первых, имеет... Сейчас абсолютно здоровых людей нет, какое-то хроническое заболевание.
Угу.
Ну и вообще, с вашей стороны, сторона остеопата, это хорошо или плохо? Все-таки как бы это же не физиологично, наверное, вот так вот прыгать до бесконечности.
Ну, вообще, я бы сказал, что...
Потому что кардиологи ругают. Вот кардиологи были на эфире, говорят, нет, только не прыжки на батуте.
Батут – это для здоровых людей.
Но здоровых, если практически нет у нас.
Ну, это для здоровых людей.
Понятно, такая оговорка.
Ну, детишки, все-таки им попроще. Что происходит? Но вот во время прыжков там ускорение, торможение, ускорение, торможение, вверх-вниз, сила гравитации. То есть весь комплекс внутренности, он начинает вверх-вниз двигаться.
Да.
И, конечно, кардиологи это отмечают, потому что, ну, и сердце тоже начинает также прыгать со всем остальным. А вот, что касается вот опорно-двигательного аппарата, то здесь внутри спинномозгового канала, внутри полости черепа, головной мозг и спинной мозг тоже начинают приходить в это движение. Вот, и если исходно есть какие-то проблемы, ну, может быть, не очень хорошее самочувствие у человека. То есть такая, ну, разбалтывание, разбалансировка вот всего внутреннего комплекса, внутренности, вот, нервной системы. Так что это для здоровых.
Угу. Поэтому лучше тут... Кстати, знаете, вот хотела спросить, это немножко отойдем от темы. Крещенские купания совсем скоро у нас будут.
Угу.
Все активно к этому готовятся, угу. И скоро уже будет и департамент здравоохранения Москвы, и все-все-все предупреждать, как правильно к этому подготовиться. Угу. Потому что не каждый организм может это выдержать, тем более неподготовленный организм, тем более с миллион хронических заболеваний.
Угу.
А тем более у нас есть организмы, которые идут такие, ну, немножко в таком веселом состоянии. Угу. На достаточно да. серьезные мероприятия, извините, для своего здоровья, не да. подготовленные абсолютно, ни капельки, да. ни моржи.
Угу.
Вот, с вашей точки зрения, нужно ли как-то готовиться к этому, ну вот особенно, либо вот опять же здоровому организму и то аккуратно нужно к этому подходить, а у кого какие-то проблемы есть, то как бы что-то другое выбрать?
Ну, здесь могут быть как минимум две точки зрения. Можно всем и можно выборочно.
Так.
Ну, вообще есть такая точка зрения, и она научно обоснована, заключается в том, что именно в день крещения структура воды на Земле меняется. Она действительно другая становится, эта
да,
вода.
Да, ученые, я даже смотрела какие-то такие научные программы.
Это доказали.
Да, доказали.
Это доказали,
да.
Никакое это не суеверие. Поэтому вода другая, и, соответственно, можно предположить, что... поскольку другие свойства, и легче ее вынести, вот это вот переохлаждение. Вот, с другой стороны, конечно, если человек не тренирован, то для него это может быть и слишком тяжело. Но, знаете, вообще не только же все мозгом решается. Мы же тоже свое тело чувствуем. И если человек к этому не готов физически, я думаю, у него и мысли не возникнет о том, что нужно куда-то пойти. Ну, но это, ну, маловероятно, маловероятно. И обычно такая идея возникает все-таки у тех людей, кто к этому готовы. А если человек еще до этого как-то закалялся, то будет совсем хорошо. Хотя, с другой стороны, вы же понимаете, что кратковременное охлаждение, ну, там сколько? Ну, 15 секунд, ну, 20 максимум, оно не должно вызвать эффекта переохлаждения. Это скорее согревающая процедура. Криосауны используют температуру до минус 150, и это оздоравливающая процедура. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то особая опасность. Главное, после того, как вы зашли в водоем, из него выскочили, сразу же тепло одеться. Сразу же тепло одеться, теплое выпить внутрь, чтобы после было согревание. И тогда никаких следствий быть не должно. Особенно, если вы в этот день пойдете в баню.
Прекрасно. Следующий вопрос такой есть от слушателя. Отчего возникает шум в ушах и что с этим делать? Это же все как раз и связано со всеми нашими как раз темами, которые мы сегодня поднимали.
Угу.
Удары головой?
Да, да. Ну, у шума в ушах на самом деле есть огромное количество причин. Огромное количество причин.
Ну, просто вот у меня есть знакомый, у которого постоянно есть шум в ушах. Он прошел абсолютно разные обследования.
Угу.
Наблюдается у неврологов, у психиатров. Он уже думает, господи, что такое КТ, МРТ. Все, что только возможно, было сделано.
Ничего не нашли.
Ничего не нашли.
Угу.
Но шум в ушах есть. И это, ну, мешает жить, конечно, человеку. Ну, как с этим?
Угу.
Он говорит, я уже привыкаю.
Угу.
Но, тем не менее, почему он возник?
Угу.
Причин...
Ну, значит,
непонятна причина.
Причин есть много. Ну, условно разделю их на две группы. Те причины, которые связаны с изменением кровотока, и причины, которые связаны с полученными ранее травмами, ну, которые также иногда могут способствовать нарушению кровотока. Значит, что касается нарушения кровотока. Вот течет, ну вот представьте себе, течет река. Спокойная, медленно, вы смотрите, что идет течение, но никакого шума нет, просто видно движение воды. Просто видите течение. Другой вопрос, там течет речка под большим уклоном, по камням, и вы слышите этот шум на расстоянии 500 метров. Хотя течет тот же самый объем воды. И то же самое, течение крови по сосудам может быть бесшумным, а может сопровождаться теми или иными звуковыми феноменами. Значит, шум может возникать в том случае, если изменяется свойство стенки сосудов, она сама становится более жесткой. То есть одно дело, вот мягкая стеночка, она эластично прогибается под движением крови, другое дело, когда она жестко стоит, и кровь ударяется в эту стенку. Далее, может быть, это атеросклеротическая бляшка небольшая, и как вот камешек в горном ручье, да,
мешает.
Это будет вызывать завихрения, которые вызывают появление звука. Затем при разжижении крови, связанном с анемией, с приемом некоторых лекарственных веществ, она тоже может начать при движении шуметь. Кровь более жидкая. Ну, представьте себе, да, течет машинное масло густое. Что, ну, как оно должно течь, чтобы звук появился? Или водичка. Водичка гораздо легче будет шуметь, согласитесь, да?
Конечно.
Ну, вот вязкость крови здесь тоже играет роль. В общем, ну, условно вот такие факторы. Мы не берем здесь группу опухолей, группу каких-то объемных процессов, которые воздействуют на слуховой нерв.
Да.
Если говорить чисто про травмы, то при травмах возникает смещение костей черепа, натягиваются мозговые оболочки. Эти мозговые оболочки окружают нервы, которые покидают полость черепа, с тем, чтобы принести информацию от органов чувств. Ну, грубо говоря, головной мозг одет вот такой вот шапочкой, мозговой оболочкой. И когда из мозга что-то вырастает, нервик, он проходит через твердую эту мозговую оболочку, и она дает ему такой рукавчик. Так вот, если этот рукавчик натянут, то нерв будет чуть-чуть зажат. И вот это вот зажатие нерва, давление снаружи на нерв, нервная система воспринимает как звуковой сигнал. И в некоторых случаях, я не говорю во всех, удается шум в ушах заметно снизить у этих пациентов. Но всегда надо сказать, что шум в ушах – это следствие довольно грубых травм. Ну, знаете, наверное, такое выражение «ударился, аж в ушах зазвенело».
Да.
Вот. Вот она связь. Вот. Это чисто механическое влияние на слуховой нерв. Поэтому, снимая напряжение с твердой мозговой оболочки, мы можем помогать уменьшению этого шума.
Владимир, вот такой вопрос, но он больше как раз вот сейчас каникулы, все везде куда-то пытаются вылететь, и в теплые края в том числе. Солнышко, витамины D схватить и прочего. Вот ваше мнение, ваш совет по поводу тех родителей, которые маленького ребенка берут на борт самолета, то есть длительный перелет, да даже не длительный перелет. Вообще, с какого возраста можно брать ребенка в полет?
Да можно брать с любого возраста.
С любого?
Да, конечно. При необходимости можно с любого возраста брать. Если у ребенка нормальная циркуляция крови в голове, то он спокойно перенесет перелет. Непереносимость перелетов – это следствие родовых травм, приобретенных травм. И сколько миллион людей было, и детей, которые там жаловались и на тошноту, на головные боли, и на боли в ушах.
Боли в ушах, да, сразу
отит
после перелета.
Да, когда они летали. Но у них у всех находились смещения костей, нарушение циркуляции крови в голове, в черепе. И когда мы это убирали, они абсолютно нормально переносили любой перелет на любое расстояние.
Отлично. То есть, по идее, как бы можно с любого возраста.
Да.
Как хорошо, потому что, ну, существует очень много разных понятий, что как раз на высоте 10 тысяч метров мы получаем колоссальное облучение, и для ребенка, для маленького это не очень хорошо.
Да, мы и здесь получаем облучение немаленькое.
Ну, это да. Вегетососудистая дистония, мы не коснулись совсем этой темы. Что это за диагноз, и вообще диагноз ли это? Потому что ВСД ставят практически всем. подростком. Ну и с этим диагнозом человек шагает по жизни. Как с ним жить и вообще что это такое? Почему? Почему это есть ВСД? Как и остеохондроз, как у нас еще дисбактериоз, многие такие диагнозы, которые как бы у многих есть, но вроде особо их и нет. Что это такое, вегетососудистая дистония?
ВСД – это чаще всего следствие нераспознанных травм черепа. Конечно же, диагноз такой, я считаю, обоснован. Знаете, как говорят, вот приходит человек к врачу, жалуется на одно, другое, третье, тот его обследует и говорит, хватит придуряться, вы здоровы. И таких людей очень много, а у них реально болит, и им реально плохо. Но в силу того, что человек достаточно молодой, изменения в органах еще не зашли столь далеко, чтобы их можно было выявить при рутинном инструментальном обследовании. И вот ему говорят, ты здоровый, но симптомы-то явные. И вот поэтому я считаю, что ВСД – это достойный диагноз. Это диагноз. Пускай даже врач не обнаруживает причину заболевания, но пациенту реально плохо. И если у него есть диагноз, у него может быть и больничный, и освобождение от работы, и это правильно. Потому что не может человек с таким состоянием идти на работу и быть эффективным. И ему действительно нужно время, чтобы восстановиться. И когда говорят, что типа за рубежом такого диагноза нет, да ничего подобного. В международной классификации болезней все написано, что соответствует вот нашим критериям ВСД. А теперь вернемся к тому, откуда это все начинается. Ведь симптомы ВСД – это симптомы поражения вегетативной нервной системы, как симпатической, так и парасимпатической. Со стороны сердца, со стороны дыхания, со стороны общего самочувствия, со стороны нервной системы в виде астении и так далее. То есть, прежде всего, это симптомы, которые говорят о том, что головной мозг и центры регуляции вегетативной нервной системы работают плохо, не справляются со своей регуляторной функцией. Если вот объяснить понятным языком,
так.
Вам бы сказали, вот что-то у меня тут там интернет плохой, компьютер барахлит. Вам скажут, проблемы на сервере. То же самое здесь. Проблемы на сервере. Ствол мозга, который получает кровь прежде всего из позвоночных артерий, которые прежде всего страдают при травмах черепа. И в негативных условиях, при изменении атмосферного давления, при стрессе, когда вот этот зажим сосудов усиливается, начинают проявляться все эти симптомы. И пациентов с ВСД у нас было немало, ну и практически всем удается помочь. То есть это чисто механическая проблема.
Ну, смотри,
это одна из форм следствий травм черепа. Как мигрень, как нарушение сердечного ритма, как часто артериальная гипертензия, также ВСД. Одна из форм. Нет двух одинаковых людей во многих смыслах. И по отпечатку пальцев, там, по психической деятельности, по составе крови, в том числе и по набору травм, которые у него есть. Поэтому следствия могут быть совершенно разные, и ВСД просто одно из них.
То есть не надо бояться этого диагноза, если он есть, то надо с ним работать.
Да, но это должен делать специалист, это должен делать остеопат.
Да, спасибо большое. Владимир, было интересно пообщаться, много узнать, но единственное, вот самый большой такой вывод я делаю, что надо себя очень сильно беречь. Да, беречь себя надо. Будьте аккуратны, берегите копчик и голову, что самое главное, потому что все у нас как раз... идет, как говорится, все идет с головы, отовсюду.
Да.
Берегите
от
свой мозг.
Черепа.
От черепа. Спасибо вам большое, что пришли. У нас в гостях был врач-остеопат, краниопостуролог, акушер-гинеколог Владимир Животов. Спасибо.
Благодарю за шикарнейший эфир.
Спасибо. До свидания.
До свидания.